Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Препятствия духовного роста». Сегодня вторая часть. В первой части мы остановились на Евангелии от Матфея, глава 13, стих 25. А теперь привожу еще выдержку из 10-й притчи Царствия Небесного. «И как жених замедлил, то задремали все девы и уснули». Евангелие от Матфея 25, стих 5. Но слава нашему Господу Иисусу, что пришел час пробуждения. В послании Римлянам, глава 13, стих 11, в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 6, и в послании Ефесянам, глава 5, стих 14, мы видим, что верующие уснули. Привожу эти три места Писания. Послание Римлянам, глава 13, стих 11. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 6. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Послание Ефесянам, глава 5, стих 14. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». В своем положении спящие находятся в бессознательном состоянии. Они беззаботно ходят, в то время как лампы их свидетельства стоят под сосудом, как читаем в Евангелии от Луки, глава 11, стих 33. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». То, о чем Господь Иисус приказал привратнику, мы читаем в Евангелии от Марка, глава 13, стихи с 34 по 37. «Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». О трех учениках, которых Господь Иисус взял с собой на гору Преображения, мы читаем, что в присутствии Иисуса они были отягчены сном, то есть уснули. В Евангелии от Луки 9, стих 22 читаем: «Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним». Эти же ученики Господа Иисуса спали и в Гефсиманском саду в присутствии Иисуса, когда в ожидании смерти на Голгофском кресте он просил их бодрствовать и вместе с ним молиться. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стихи 44 по 46. «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». В аллегорическом произведении Соломона, «Песни песней», 5, стих 2, невеста говорит: «Я сплю, а сердце мое бодрствует, «Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Сердце верующих всегда сохраняет слух, остается внутреннее чувство для Христа. Но Он ожидает от нас, чтобы дух, душа и тело оставались бодрыми и готовыми для Его использования. Мы видим, как при небольшом погружении в сон невеста потеряла взор на своего возлюбленного. Она стала его искать в городе и к своему позору попала в руки сторожей. Песня песней, глава 5, стихи 6 и 7. «Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Кто может назвать ущерб и вред, который причинялся и сегодня еще причиняется верующим по причине сна?» Очень метко говорит об этом Святой Дух устами мудрого Соломона в притчах, глава 24, стихи с 30 по 34, и в притчах, глава 6, стихи 10 и 11. Читаю эти два места Писания. Притчи, глава 24, стихи с 30 по 34. «И проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Притчи, глава 6, стихи 10 и 11. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Четвертый пункт. Следующие причины, препятствующие нашему духовному росту, мы можем назвать себялюбие или просто эгоизм, который является ничем иным, как стремлением к собственной важности, быть выше других. Но и эта черта характера связана со сном. Это именно то, что говорит апостол Павел о верующих тех дней в послании Филиппийцам 2, стих 21. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Среди прочих признаков последних тяжких времен перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью апостол Павел называет «самолюбие», как читаем во втором послании Тимофею, глава 3, стихи 1 и 2. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». Самолюбивы, то есть эгоистичны, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. И в послании Римлянам, глава 16, стихи 17 и 18, Павел предупреждает перечисленных там выдающихся и верных служителей Иисуса. О чем же он предупреждает? «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. А теперь задаю вытекающий из этого сообщения вопрос. Кому служим все мы? Нашему «я» или Христу? Является ли Он началом и завершением нашего служения? Является ли Он центром нашего внимания, побуждением и движущей силой, предметом всего того, что мы делаем? Вполне возможно, что многие дети Божьи на словах признают, что они выполняют дело Господа Иисуса, но тем не менее ставят себя в центр внимания, как эти негодные пастухи, о которых мы читаем у пророка Захарии в главе 11, стихи 16 и 17. «Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. Добрый пастух ценит свою жизнь не так высоко. Любовь к Господу Иисусу понуждает его к тому, чтобы отдать свою жизнь за стадо. Но Диотреф на основании своего самолюбия желал занимать первое место, как сообщает нам евангелист Иоанн в третьем своем послании в стихе 9. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. И там, где среди детей Божьих случается, когда кто-то из них ищет что-то для себя и в собственной важности стремится выдвинуть себя на более видное место, тот приведет не только все стадо к страданиям, но и сам придет к падению. В отношении таких людей Святой Дух сообщает нам в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 12. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Очень многое из того, что сегодня верующие выдают за служение Господу Иисусу, является в действительности самолюбием и совершается из зависти. В результате таких действий верующие ломают в Божьем Царстве много дров. Я близко знаю такого брата, который из зависти, глядя на результат моего служения Господу Иисусу, выбросил на ветер, подарил сатане сразу 65 тысяч евро. Впоследствии он признался, что не спросил Господа Иисуса, а действовал в плоти. До его сознания это дошло, когда он прочитал книгу одной сестры в Господе, которая трудилась на миссионском поле. Она пишет в своей книге, что ни одного шага не предпринимала, пока по тому или другому мероприятию не понимала намерения Господа Иисуса. Но, к великому сожалению, такие эгоистичные действия в плоти мой знакомый брат совершал многократно, потому что он действовал в плоти из зависти. И что вы думаете, его хождение в плоти закончилось тем, что он не стал ходить ни в одно собрание? Он считает, что все верующие идут ложным путем, и только он один прав. Так сатана ведет самовлюбленных верующих к изоляции от церкви Иисуса, к заблуждению. В послании филиппийцам, глава 2, стих 5, мы имеем совершенный пример для служения, который гласит: «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». При законе масштабом отношений являлось: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Книга Левит, глава 19, стих 18. Но во время благодати масштабом наших отношений является Христос. Тогда мы будем других почитать выше себя, не будем смотреть на наши дела, а смотреть и уважать дела наших ближних. Наше «я» должно совершенно отступить на задний план, как читаем в послании филиппийцам, глава 2, стих 3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». И во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 13 и 14 читаем: «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». Пятый пункт. Если вялость, леность, сонливость и эгоизм являются препятствием духовного роста детей Божьих, то имеется еще и другая причина, которую никогда вообще не следовало бы называть среди детей Божьих. Это грех. К сожалению, в отдельных случаях, как и в общем, постоянно проявляется грех, которого не должно быть. Многие верующие придерживаются такого мнения, что грех не имеет права на плоть верующих. В послании Римлянам, глава 6, Святой Дух показывает нам, как мы освобождаемся от господства греха. В главе 8 мы читаем о том, что наша плоть мертва для греха. А в послании Римлянам, глава 12, стих 1, Святой Дух увещевает нас: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». А в послании Ефесянам, глава 5, стихи 2 и 8, Святой Дух учит нас жить в любви и поступать как чада света. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света». Злые дела и скверные слова не должны быть присущи детям Божьим, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Послание Ефесянам 5, стих 9. Однако все мы живем еще в грешной плоти, в которой действует тайна беззакония сатаны. Поэтому апостол Иоанн пишет в своем первом послании: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто из вас согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. «И если дитя Божье согрешит, то и для него не может быть извинения». И вообще никто не может сказать, что он не имеет греха или что он не согрешает. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его, то есть Бога, лживым, и слова его нет в нас. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 8 и 10. Но если мы признаем и исповедуем перед Господом Иисусом наши грехи, если совершим над собой самосуд и ходим за Ним в соответствии с Его Словом, то Он будет нас хранить, и мы останемся чистыми. В Евангелии от Иоанна, 19 стих 33, читаем: «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Кровь Иисуса, которая истекала из его проткнутого бока, упорядочивает наше искупление и нашу праведность от Бога и делает нас способными ходить во свете. Вода, прообраз Слова Божьего, хранит и очищает нас на пути следования за Иисусом, чтобы поддерживать с Ним общение. В первом послании Иоанна, глава 1, стихи 9 и 7, читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Израильтянин легко мог оскверниться, но в этом вопросе для него не было снисхождения, не существовало извинения, чтобы оставаться в нечистом состоянии, потому что вода для очищения всегда имелась в наличии. Если он не пользовался этой возможностью, чтобы омыть с себя грех, то он осквернял Божье святилище и должен быть истреблен из среды народа, как читаем в книге Числа, глава 19, стих 20. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водою он не окроплен, он не чист. В Евангелии от Иоанна 13, стих 8, читаем: «Петр говорит ему, то есть Иисусу: „Не умоешь ног моих вовек“. Иисус отвечал ему: „Если не умою тебя, не имеешь части со мною“». Через свою кровь креста Господь Иисус дал нам мир, а через веру в Его кровь каждый верующий сделан подходящим или пригодным с благодарностью ходить в Божьем свете, как и Бог во свете находится. Послание Колоссянам, глава 1, стихи 12 и 20. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Стих 20. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Но в Евангелии от Иоанна в главах с 13 по 17 мы видим, что с помощью воды Слова Он очищает наши ноги, чтобы мы могли иметь общение с Небесным Отцом, Его Сыном и между собой, чтобы в плоти мы могли быть для Него сосудами в чести, как читаем во втором послании Тимофею, глава 2, стих 21. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Слово Божие и священство Христа мы находим в послании Евреям, глава 4, стихи с 12 по 16, вместе, как помощь для нашего хранения от греха. Читаю этот текст. Послание Евреям, глава 4, стихи с 12 по 16. ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Грех в словах и в делах был причиной печальной истории Божьего народа Израиля, который большей своей частью был истреблен в пустыне. Но едва Израиль вошел в обетованную землю Ханаана и одержал первую победу над врагом, то уже слышим, как Господь Иисус говорит: «Израиль согрешил». Книга Иисуса Навина, глава 7, стих 11. Точно так обстояло дело и после славного начала церкви Иисуса. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Деяния апостолов, глава 5, стих 3. Анания и Сапфира солгали, причем солгали Святому Духу. Жадность навлекла Божий суд на Ахана и Ананию. Точно так мы видим Божий суд в Коринфе вследствие совершенного блудодеяния, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 5, стих 6. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.